Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Седьмой континент. Передача об интернете. Михаил Эпштейн о параллелях между вехами развития всемирной паутины и этапами новейшей советско-российской истории. Правозащитная тема в сети. Передачу подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 10 августа 99 года.
Передачу открывает эссе Михаила Эпштейна «Из тоталитарной эпохи в виртуальную СССР и WWW».
Когда я вижу слово WWW, это сокращенное название World Wide Web, повсеместно протянутая паутина, я вспоминаю СССР. В самом деле, оба проекта выношены одним глобалистским сознанием, которое любит абстракции и аббревиатуры, любит сокращать слова и множить буквы в сокращениях. Сначала множилась буква «С» – «Союз», «Социализм», «Советы», которая обозначала соединение, сплоченность и прочие черты общности обобщения, милые сердцу левого интеллектуала. Потом проект «ССС» дал трещину, и на смену ему пришел проект «WWW». «Сознание всех стран и времен, соединяйтесь». Неудивительно, что история сознания WWW плавно вписывается в историю распада СССР, как ее прямое хронологическое продолжение. Кончилась одна система, тоталитарная. На смену ей пришла другая, виртуальная, столь же огромная, всеобъемлющая, но уже не требующая крови и мук в оплату всемирного братства. Об этом свидетельствуют сухие строки хроники, краткий очерк истории сети, повсеместно протянутой паутины, из последнего издания британской энциклопедии. Прошу обращать внимание на даты в том тексте, который я сейчас зачитаю, и проецировать эти даты на недавнюю историю советского и постсоветского времени. Цитата из британской энциклопедии. «Развитие сети было начато в 1989 году Тимом Бернерс-Ли и его коллегами в ЦЕРН, Международной научной организации в Женеве. Они создали протокол передачи гипертекстов, который установил стандарты коммуникации между серверами и клиентами. Их текстовый сетеискатель, браузер, был выпущен во всеобщее пользование в январе 1992 года. Сеть на весь свет быстро набрала популярность созданием сетехода, названного «Мозаика», который был разработан в Соединенных Штатах Марком Эдрисоном и другими в Национальном центре прикладной сверхкомпьютеризации Иллинойского университета и был выпущен в сентябре 1993 года. «Мозаика» позволила пользователям сети использовать ту же графику и технологию точечного нажатия, которая раньше уже несколько лет использовалась в компьютерах. В апреле 1994 года Эдрисон стал сооснователем коммуникационной корпорации Netscape, чей продукт Netscape Navigator стал господствующей моделью сетехода вскоре после ее выпуска в декабре 1994 года. К середине 90-х годов ко всесветной сети подключились уже миллионы активных пользователей. Конец цитаты. Заметим эти решающие узлы истории. Это переплетение последних обрывков тоталитаризма с начальными нитями всемирной сети. В том же 1989 году, когда пал железный занавес и Берлинская стена, Когда Восточная Европа освободилась от советского диктата и рухнула мировая система социализма, был создан сетевой протокол, язык команд, на котором передаются сообщения между компьютерами. Январь 1992 года – это не только первый месяц в истории независимых государств бывшего Советского Союза, но и начало истории сетеходов, браузеров, которые сделали сеть доступной для персональных компьютеров. Далее, что пришло на смену распавшемуся СССР? СНГ? Нет, СНГ растаяло, как прошлогодний снег, государство-фикция. В январе 92 года родилась WWW, выпорхнула, как бархатная бабочка, из тела стальной гусеницы многочленистого и неповоротливого СССР. А в сентябре-октябре 93 года, когда президентская рать осадила парламент и кровавая трещина гражданской войны прошла через сердце Москвы, на всемирную сцену вышла «Мозаика», первый американский сетеход массового пользования. Наконец, в том же декабре 1994 года, когда ощутимо надломилось внутриполитическое пространство России, и началась война в Чечне, еще туже затянулся всемирный узел электронных коммуникаций. Была выпущена новая усовершенствованная программа Netscape, после чего сеть стала развиваться небывалыми темпами. Итак, новая форма тотальности, всемирная сеть, была создана, точнее, вошла во взрывную фазу развития в тот исторический момент, когда окончательно потерпел крах тоталитаризм советского образца. Основные вехи этих двух великих процессов совпадают по годам и даже месяцам. По пятам уходящего мира социализма, шаг в шаг и след в след, наступала и занимала его место другая, потенциально гораздо более мощная система социального мыслепользования. Чем дальше разваливалось тоталитарное государство, чем глубже расходились по нему трещины, распад мировой соцсистемы, распад СССР, гражданская война в Москве, национальная война с Чечней, тем плотнее сплеталась вокруг земного шара новая соединительная ткань, электронная паутина. Таким образом, на смену провалившейся Всемирной Республики Людей Труда пришла Республика Работников Ума, подключенных непосредственно друг к другу, так сказать, сосудами мозгового кровообращения и орудиями интеллектуального производства. Была пущена в ход машина, сетеход, которая связала все компьютеры и прильнувшие к ним сознания в один гигантский узел и позволила им непосредственно общаться между собой, минуя физическое пространство. Так родилось воистину идиократическое государство. Не слабое его подобие, каким мнило себя государство рабочих, крестьян и служащей им интеллигенции, но настоящая республика умов, которые уже не нуждаются в чьих-то руках и ружьях для осуществления своих идей, но сами запускают свои умственные станки и сами возделывают свои умственные поля в чистом виртуальном пространстве. Тоталитарная цивилизация была все еще цивилизацией книг, которые, чтобы воплотились их буквы и учения, требовали изменить окружающий мир, вживить в него абстракции. Книга стоит вне мира, над миром. Сеть не требует жертв, потому что она объемлет мир собой, она прозрачна для умов и вещей, она не совершает насилия, а только все шире и шире распахивает перед сознанием свои врата, чтобы сомкнуть их уже в глубине подсознательного. Буквы с трудом, с потом и кровью переходят из книги в реальность. А пространство сети – это уже такая реальность, которая неотделима от букв, но скрывает их отвлеченно-символическую природу за наглядностью волшебно-красочного явления. Ведь если нажать команду «Источник документа», то за самой глянцевой страничкой, погружающей нас в лиловый сумрак или алые рассветные лучи, откроются мириады букв, причудливых и внешне хаотичных знаков. Но эти буквы уже не требуют исполнения и даже понимания, они окружают нас светом и звуком. Они не противостоят реальности и не отстоят от нее, но сами образуют реальность, которая плавно несется нам навстречу, дарит светом и смыслом. Чего не хватает россиянам в послесоветской жизни? Кажется, всего стало больше, чем раньше. А если не стало, то станет. И книг, и телепрограмм, и вин, и колбас, и партий, и политиков. Но меньше стало огромного. Того, что было в советской жизни, то ли вопреки, то ли благодаря ее суровой и холодной будничности. Была идея с большой буквы, которая двигала и воодушевляла этот мир, даже умерщвляя его. Воодушевляла болью, верой, отчаянием и проклятием. Не хватает мирской святости и даже вдохновенного душегубства, какой-то последней соотнесенности каждой мелочи существования мировой истории и ее главным смыслом. Традиционные религии скрылись за порог новоотстроенных храмов, а в мирской жизни осталось только мирское, только на поживу текущего дня и в исполнение его малой задачи. Огромное ушло из жизни, остались только посвященные ему старые песни, в которых оно, главное, само ликует и плачет на всю покинутую им вселенную, иной раз вопреки мелкости слов, в одном только дыхании и мотиве. И вот это огромное опять надвигается на нас. Уже не из книг с тисненным золотом и красно-черным профилем классиков на обложке, а из тепло мерцающих экранов, откуда на всех нас глядит синеокая, миллионоокая, другая жизнь. И уже не стальным, не мигающим взглядом плаката, а чуть подмигивающим взглядом веселого человека, любителя жить и давать жить другим. Миллионнолистая книга, которая не требует перенести свою правду в жизнь, а сама легко, одним нажатием клавиши, переносит нас в жизнь иную и пускает гулять по саду расходящихся троп. Вот почему, как выходец из СССР, я охотно переселяюсь в страну WWW, где создание моего ума, подданные огромной лучистой державы, уже не будут отчуждаться от своего создателя и грозить ему ссылкой, вечной мерзлотой, проклятием и отлучением. Узнаю тебя, сеть, принимаю и приветствую клавишным звоном. Да здравствует огромность новой державы, безбрежной империи, где никогда не заходит солнце. WWW напоминает нам об СССР, но это совсем новая песня о главном.
«Свобода», программа «Седьмой континент». Материал Олега Родина посвящен юбилею выходящего в интернете журнала «Правозащитник».
Интернет не только источник знаний и бесплатные библиотеки, не только глобальная рекламная доска и сеть виртуальных магазинов. Для российских правозащитников интернет стал уникальным местом встреч, общения, обмена информацией, получения правовой помощи и всяческой поддержки. В интернете размещены многие правозащитные издания, которые не могли бы так просто выходить к массовому читателю и подчас вообще надеяться на существование. Сервер российских правозащитников Human Rights Online рассказывает о подобных изданиях, дает ссылки на них и размещает на своих страницах материалы из правозащитных бюллетеней, газет, журналов. Одно из таких изданий – журнал «Правозащитник», которому в этом году исполнилось 5 лет. Вероятно, он является одним из долгожителей среди подобных специализированных изданий, пишет в юбилейном номере журнала его главный редактор Владимир Ведрашко. Журнал расширяет читательскую аудиторию. Судя по адресам подписчиков, его читают по всей России. К нам приходят письма из близких и отдаленных городов и поселков, республик СНГ, от наших соотечественников в других странах. Журнал сохранил стабильность и ритмичность выхода в условиях, когда многое в нашей стране успевало закончиться, едва начавшись. Почему журнал выжил? Он оказался нужным многим тысячам граждан, работающим на общественном поприще и старающимся построить в России нормальное гражданство. Общество для себя и своих детей. Нам явно не хватает знаний об основах гражданского общества. Нет механизмов контроля за властью, нет законодательной базы, продолжает Владимир. Но перемены происходят, и механизмы эти постепенно создаются. Инициаторами перемен все чаще выступают общественные неправительственные организации. Мы рады тому, что к нам обращаются, как правило, именно за знаниями, а не за поддержкой тех или иных политических интересов отдельных групп. Журнал сохраняет равную удаленность от всех партий и организаций и старается публиковать те материалы, которые имеют общественное просветительское значение. Мы верим, что просвещение поможет нам выйти из темной полосы смутного времени, и мы обретем возможность жить в процветающей стране, свободном демократическом обществе. Конец цитаты. Что же можно прочитать в электронной версии юбилейного номера журнала «Правозащитник»? в разделе «Законотворчество» статью Юрия Стецовского «Общественный контроль над обеспечением прав заключенных». Плюсы и минусы Уголовно-исполнительного кодекса России анализирует Юрий Александров. В органах прокуратуры считают, что эпидемию туберкулеза можно остановить, сообщает Виктор Божидаров. Григорий Лукьянцев рассуждает о механизмах защиты прав человека как инструментах для предотвращения пыток. Здесь же интервью Андрея Шарова с директором Пражского института журналистики стран переходного периода Яном Урбаном на тему «Пробуждение от идеологии». Дополнительно сообщается, что в печатной версии журнала можно прочитать отчет международной организации Human Rights Watch «Год прав человека в России». Финансовый кризис стал продолжением многолетних задержек с выплатой зарплаты пенсий, разгула коррупции и закулисной приватизации, говорится в цитате из этого отчета. Реакция правительства на эти застарелые проблемы, инерция, пустые обещания и халатность была такой же, как и в отношении правозащитных вопросов в 1998 году. Правительство игнорировало давние проблемы пыток в милиции, вопиющих условий содержания заключенных и грубых нарушений в отношении призывников. Федеральные власти ввели дополнительные ограничения на свободу информации и свободу совести и не предприняли ничего для противодействия посягательствам на гражданские права со стороны региональных руководителей. Журнал использует и материалы, прозвучавшие в передачах «Радио Свобода», в частности, специальной программы, посвященной правам человека. 1998 год стал первым годом, когда количество людей планеты, живущих в свободном обществе, превысило число людей, чьи права ущемляются. Таков вывод организации Freedom House, которая делит страны на три категории – свободные, они составляют 48% от общего числа государств мира, частично свободные – 28%, и несвободные – 26%. Среди откатов от основ демократии и свободного мира, по мнению Freedom House, ситуация в России, в частности, убийство Галины Старовойтовой, смещение правительства реформаторов, неподконтрольная инфляция и ущемление гражданских свобод граждан. Еще одна тема этого номера журнала «Правозащитник» – «Дети России между бесправием и нищетой». Об этом статья Ирины Смирновой. В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которую Россия ратифицировала в 1990 году и обязалась выполнять, пишет Ирина. Одно из основных требований Конвенции – приоритетное и наилучшее обеспечение прав и интересов ребенка в деятельности всех государственных, частных, административных, судебных и законодательных органов. Основные права ребенка, которые, согласно Конвенции, государства-участники обязались выполнять – это охрана здоровья детей, право на воспитание и образование, права детей в семье, в том числе имущественные и жилищные права, устройство и защита прав детей, оставшихся без родительского попечения и так далее. Но на деле ни о конвенции, ни об этих правах в России толком никто ничего не знает, дети тем более. В России практически нет исков от детей, чьи права нарушаются. Кроме размещения в интернете правозащитных материалов, участники проекта Human Rights Online осуществляют рассылку по электронной почте периодических информационных бюллетеней по правам человека. Такая рассылка стала теперь проводиться не только из столицы, но и из периферийных правозащитных организаций, в частности из Рязани и Краснодара. О работе в интернете региональных правозащитников, возможно, удастся рассказать в последующих выпусках программы «Седьмой континент».
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушали передачу «Седьмой континент», которую подготовили и вели. Продюсер Марина Смирнова, составитель и редактор Александр Костинский.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может быть у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Это человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Покаяние Фрэнсиса Фукуямы». Десятилетие, прошедшее со времени публикации знаменитой статьи американского социолога о конце истории, не подтвердило его прогнозов. Более того, сам автор выступил с комментарием и уточнениями своей теории. «Атлантический дневник» ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 10 августа 99 года.
«Атлантический дневник». В этом выпуске «Покаяние Фрэнсиса Фукуямы».
Ходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас».
Эти слова принадлежат анонимному еврейскому мудрецу, вероятно, конца 3-го столетия до нашей эры, писавшему от лица царя Соломона. Поэтические достоинства Экклезиаста очевидны, но сейчас для нас важнее содержание. Перед нами древнейшая и на протяжении многих столетий самая популярная философия истории. Она не подкреплена никакими аргументами, кроме житейского опыта. Но очевидность этих простых доводов и авторитет Библии обеспечили ей долгую жизнь. Тем не менее, на стыке XVIII и XIX веков у Экклезиаста появились серьезные соперники, по крайней мере, в области теории, потому что с литературной точки зрения прозу, например, Гегеля трудно назвать шагом вперед. Я не хотел бы приводить образцы этой прозы и вдаваться в подробности этих теорий – Гегеля, Маркса или Вебера. Достаточно упомянуть, что все они усомнились в главном из библейских пунктов – «что было, то и будет». Все они были уверены, что будет иначе, чем было. А коли так, то задача настоящего историка – предсказать будущее. Пророки прогресса. Десять лет назад в журнале National Interest была опубликована статья американского социолога Фрэнсиса Фукуямы с перехватывающим дыхание названием «Конец истории». Статья немедленно стала сенсацией, вначале национальной, а затем и мировой. 10 лет назад в Восточной Европе и России один за другим рушились истуканы коммунизма. Народы обретали свободу и в поисках реальных идеалов поворачивались лицом к Западу. Наблюдая этот процесс, неизвестный в ту пору сотрудник Государственного департамента США сделал вполне логичный, на его взгляд, вывод. Отныне будущее всех стран и народов одинаково, и имя ему – либеральная демократия. Даже утратив многие из тогдашних иллюзий, нельзя слишком строго судить того, кто их в ту пору имел. Но почему именно конец истории? И в чем состояла сенсационность тезиса Фукуямы? Чувствую, что мне все-таки не обойтись без Гегеля, хотя бы в разумных гомеопатических дозах. Гегель, как и многие в то время, был теоретиком прогресса. Развитие науки и первые симптомы промышленной революции наводили на мысль, что если вчера было плохо, а сегодня лучше, то завтра будет еще лучше. Такой способ умозаключения от частного к общему, то есть выведения обязательных законов из накопленного опыта, в формальной логике называется индукцией. Выводя свои законы, Гегель пошел, что называется, до конца. Он утверждал, что дальше будет не просто лучше, а что однажды станет совсем хорошо, лучше некуда. И что прогресс, который он рассматривал как реализацию некоего абсолютного духа, неминуемо достигнет высшей точки, полного воплощения. После битвы под Иеной в 1806 году, когда революционная армия Наполеона одержала победу над костным и бюрократическим прусским королевством, Гегель, по сути, провозгласил, что вершина духа достигнута. Поражение Наполеона и последующее торжество реакции в Европе тоже не сбили философа с толку. Он сделал небольшую поправку и провозгласил целью и венцом прогресса само прусское королевство. Удобство такой теории состоит в ее практической неопровержимости. Поди обыграй человека, у которого всегда лежит в кармане запасной туз. Философия Гегеля – удел кабинетных ученых, но один из его последователей наложил отпечаток на всю историю нашего столетия. Речь, конечно, идет о Марксе, который утверждал, что перевернул учение мастера с головы на ноги. На самом деле он просто приспособил его для своих нужд и слегка умерил его сенсационность, отодвинув вершину прогресса в неопределенное будущее. Подмена абсолютного духа производительными силами важна для революционных матросов и других огнестрельных активистов, но с точки зрения логики просто еще один термин. Идейная атмосфера века парадоксальна. С одной стороны, все мы, постмодернисты, поневоле вышли из Ницше, этого экклезиаста нового времени, который учил сомневаться во всем хорошем. С другой, крах величайшей в истории утопии не обескуражил наследников Гегеля, и они продолжают поражать наше воображение картинами неизбежного благоденствия. Фрэнсис Фукуяма – прямой духовный потомок Гегеля. Вот как он сам описывает историю возникновения своей знаменитой статьи.
В то время я работал исследователем в области советской политики в корпорации РЕНТ. В 1988 году я прочитал речь Горбачева, в которой он говорил, что сущность социализма – соревнование. Я немедленно позвонил своему приятелю, политическому теоретику, и сказал, если это правда, мы подошли к концу истории. Хорошо зная Гегеля, он тотчас понял, что я имею в виду. Эти соображения легли в основу лекции о триумфе Запада, которую я прочитал в Чикагском университете следующей зимой, а затем статье, представленной в National Interest.
Содержание этой статьи можно изложить в нескольких словах. При этом я, разумеется, упрощаю и опускаю всю подробную и эрудированную аргументацию. С крахом коммунистической утопии в мире осталась только одна система общественного устройства, сулящая благосостояние и защиту личной свободы человека – капитализм. В отличие от коммунизма, капитализм доказал эти свои качества на практике. У идеологии современного развитого капитализма, известной как либеральная демократия, больше нет соперников. А поскольку это очевидно для всех разумных людей, которые заботятся о собственной и общественной пользе, торжество рынка неизбежно. Такое торжество и будет концом истории в гегелевском смысле – исчезновением внутренних конфликтов в обществе. Фукуяма относится к своим выводам с обезоруживающей серьезностью и в конце статьи заранее грустит о героических временах, которые навсегда останутся в прошлом.
Конец истории будет весьма печальным временем. Борьбе за признание, готовности рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, всемирной идеологической борьбе, которая пробуждала дерзость, мужество, воображение и идеализм, придет на смену экономический расчет. Бесконечное распутывание технических проблем, забота об окружающей среде и удовлетворение изощренного потребительского спроса. В послеисторический период не будет ни искусства, ни философии, а лишь нескончаемое кураторство в музее истории человечества.
Нет, вы не ослышались. Эти слова были действительно напечатаны в авторитетном общественно-политическом журнале «Без тени сослагательного наклонения». Но еще удивительнее, с моей точки зрения, что вместо посмеяния и забвения они принесли автору мировую славу. Попытка самокритики. Миновало 10 лет, но заботы об окружающей среде пока не вытеснили более насущных. Еще очень немногие из нас думают о себе как о музейных смотрителях. Телеграфно перечислим события. Иракское вторжение в Кувейт, геноцид в Руанде, перманентный кровавый кризис на Балканах, гражданские войны в Конго, Анголе, Сьерра-Леоне, Либерии, Колумбии, Афганистане, эфиопско-эритрейская война, конфликт в Кашмире на фоне приобретения Индии и Пакистаном официального статуса ядерных держав, экономический кризис в Азии. Можно продолжать, но проще упомянуть самое важное. Россия, послужившая Фукуяме одним из главных козырей в колоде, до сих пор не может остановить свой выбор на либеральной демократии, и ее маршрут к процветанию пока не прояснился. В Китае существование динамичного рыночного сектора никак не приводит к либерализации режима. Скептик сказал бы, что даже наоборот, упомянув брецание оружием в сторону Тайваня и массовые репрессии в отношении секты Фалунгун. Все это, к сожалению, вполне предсказуемо по методике экклезиаста, но в рамки оптимистических прогнозов конца истории укладывается плохо. В десятилетний юбилей публикации знаменитого тезиса тот же самый журнал National Interest напечатал новую статью Фрэнсиса Фукуямы под названием «Переоценка». Я увидел этот заголовок на обложке не без приятного удивления. Практически нет прецедента, чтобы видный представитель общественных наук отказался от теории, на которой зиждется его мировая репутация. Обычно, как хорошо известно из марксизма, все, что противоречит теории, диалектически неизбежно ее подтверждает. Вспомним хотя бы запасной туз Гегеля. Вот как сам Фукуяма излагает сумму своих сомнений.
На мой взгляд, ничто из того, что случилось в последние годы в мировой политике и глобальной экономике, не отменяет моего заключения, что либеральная демократия и ориентированная на рынок экономика представляют собой единственный реальный выбор для современных обществ. Самыми серьезными событиями этого периода были экономический кризис в Азии и очевидный сбой с рыночными реформами в России. Но хотя эти события изобилуют политическими уроками, они, в конечном счете, поправимы политическими же усилиями и не бросают систематического вызова либеральному миропорядку. С другой стороны, аргумент, который я использовал для доказательства того, что история единонаправлена, прогрессивна и что она кульминирует в современном либеральном государстве, фундаментально ошибочен.
Во-первых, мы находим здесь сослагательное наклонение, которое почти начисто отсутствовало в первоначальном прорицании. Во-вторых, автор признает ошибочность, если не тезиса, то аргумента. Эти попятные шаги – большая смелость и большой риск. Но лично мне такого покаяния недостаточно. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Покаяние Фрэнсиса Фукуямы. Публикуя юбилейную статью Фрэнсиса Фукуямы, журнал National Interest сопровождает ее отзывами маститых критиков, и некоторые из них весьма беспощадны. Можно также вспомнить, что публикация самого конца истории была встречена настоящей канонадой скептицизма. Казалось, что все серьезные журналы год напролет не имели занятий важнее, чем опровергать новую теорию. По мне, они могли бы с тем же рвением опровергать Нострадамуса. Нет лучше способа создать человеку славу серьезного ученого, чем принять предложенные им условия спора. И восходит солнце. Почему я беру на себя смелость столь резко судить о Фукуяме и даже о Гегеле, чье имя безоговорочно вписано в философские буквари? Я руководствуюсь принципом, который сформулировал один из крупнейших философов XX века Карл Поппер: «В науке нет авторитета». Это значит, что истинность научной теории ни в какой степени не зависит от известности ее автора, а только от строгости доказательств. Эйнштейн, например, всю жизнь отвергал квантовую теорию и гипотезу Большого взрыва, из которого возникла Вселенная. Но Эйнштейн был неправ. Фрэнсис Фукуяма, как и его учитель Гегель, играет не по правилам. И это легко показать, не приводя в действие ни энциклопедические знания, ни послужной список. Фукуяма и все другие предсказатели будущего пользуются методом индукции, то есть умозаключают по аналогии. Но индукция давно отвергнута современной наукой как инструмент доказательства и сослана из логики в психологию. Экклезиаст видел, что солнце восходит каждый день, и полагал, что оно будет восходить всегда. Но такое рассуждение вовсе нельзя считать доказательством. Сегодня, когда мы знаем, почему солнце восходит, можно строить более обоснованные прогнозы. Индукция – неплохое подспорье в повседневной жизни, но как орудие познания она принесла человечеству за его историю массу неприятностей. Это скорее пережиток животного сознания, годится для поисков насущного пропитания, но совершенно не работает в области абстрактного мышления. Ее нелепость хорошо иллюстрируется в притче Бертрана Рассела о философствующей корове. Видя, что фермер каждый день приносит ей еду, заботится о ее здоровье и всячески ей потакает, корова приходит к индуктивному выводу, что дальше все будет точно так же и еще лучше. Но в один прекрасный день фермер отводит корову на бойню. В истории эти выводы легко подкрепить простым примером. В начале века западная цивилизация достигла небывалого материального благосостояния и интеграции. Мировое общественное мнение было склонно полагать, что прогресс в будущем обеспечен. Но 28 июня 1914 года прогремели выстрелы в Сараеве, и события стали складываться совсем не в пользу прогресса. Будущее неизвестно. В книге «Нищета историцизма» Карл Поппер убедительно доказал бесполезность всех исторических и философских попыток предсказать будущее. В этой книге всего сотни страниц, но само доказательство без труда укладывается в пару предложений. Социальные прогнозы, даже самые добросовестные, строятся только с учетом уже действующих факторов. Но они не в состоянии учесть факторы, которые случайно возникнут в самом ближайшем будущем и резко повлияют на процесс. Убийство эрцгерцога, телеграмму Циммермана и так далее. Современная математическая теория хаоса учит, что взмах крыльев бабочки в Японии может вызвать бурю в Америке. Именно поэтому, между прочим, синоптики не в состоянии делать осмысленные прогнозы на срок больше месяца. Но синоптики, в отличие от Фукуямы, Гегеля и Нострадамуса, занимаются наукой. Социология, существующая в десятках вариантов и известная под разными именами, всегда претендовала на научность и обязательность своих выводов. Но она не может, а скорее не хочет, научиться у точных наук простейшему принципу. Если несомненно доказано, что у проблемы нет решения, за нее больше не надо браться. Патентные бюро с давних пор не рассматривают проекты вечного двигателя, даже самые изощренные, потому что вечный двигатель в рамках доказанных физических законов невозможен. Ученые труды Гегеля, Маркса, а теперь и Фукуямы, незачем каждый раз опровергать наново, ибо это экспедиции в гарантированный тупик. Возникновение утопии Фукуямы в Соединенных Штатах не совсем случайность. Удивительно лишь то, что она приняла совершенно неорганичную для этой страны форму гегельянства. Оптимизм всегда был одним из главных стержней американского мировоззрения, и это вполне объясняется историей страны. Равенство шансов в борьбе за удачу, наглядные примеры этой удачи, да в конце концов просто психологический тип иммигранта, человека, поставившего на карту всю жизнь. Две крупнейших трагедии в истории страны, гражданская война и Великая депрессия, занимают сравнительно небольшой отрезок этой истории. Большинство теоретиков американского утопизма и триумфализма, а их было немало, не имели широкой известности за рубежом. Случай Фрэнсиса Фукуямы, как мне кажется, получил мировую огласку именно потому, что с ним слишком всерьез заспорили люди, которым разумнее было бы воздержаться. Если десяток нобелевских лауреатов примется критиковать изобретателя самоходных галош, можно ручаться, что его имя вытеснится со страниц журналов их собственные. Правило Черномырдина. В России, однако, имя и идеи Фукуямы не получили очень широкой известности. Думаю, что дело здесь не только в изолированности или предвзятости к американским прогнозам. Легко заметить, что эти конкретные идеи идут совершенно вразрез со всем современным опытом россиян, на фоне которого скудость аргументации Фукуямы разительно очевидна. Правда, в нынешнем пересмотренном виде эта доктрина уже не утверждает математическую неизбежность грядущего счастья. Либеральная демократия теперь представляется лишь как единственный реальный выбор для современных обществ. Причем слово «реальный» здесь надо понимать по-гегелевски как «разумный». Но тому, кто прожил всю жизнь в Советском Союзе, а теперь живет в России, незачем подсказывать, что кроме разумного выбора существует еще бесконечное число неразумных, и что реальные государства и люди не всегда выбирают лучшее. История России вообще намного пасмурнее и трагичнее, чем история Америки. И русские извлекли из нее немало уроков, которые они готовы преподать любому оптимисту. Проще всего сделать это устами героя Достоевского.
Что же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного такими странными качествами? Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде. Дайте ему такое экономическое довольство, чтобы ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории. Так он вам и тут, человек-то, и тут из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономичной бессмыслицы, единственное для того, чтобы ко всему этому благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент.
Так говорит человек из подполья о кураторе музея конца истории. Эти слова отсылают нас назад, к Экклезиасту. Может быть, Фукуяма лучше знает Гегеля, но человека лучше знает Достоевский. Человек из подполья бунтует и сознательно отвергает выбор, который Фукуяме кажется разумным и безальтернативным. Он видит в нем посягательство на свою свободу, пусть даже свободу быть дураком. С другой стороны, Виктор Степанович Черномырдин пришел вовсе не из подполья, и вполне можно верить, что он хотел как лучше. Но вышло, как всегда. Видимо, выбор, который казался ему разумным, не обязательно им был. И такие в меру добросовестные политики, как он, составляют большинство в реально существующих правительствах. Им-то рано или поздно приходится отвечать за свои действия, но блистательные теоретики свободны от этого бремени. Если не верите, почитайте словословие Гегелю в любой современной энциклопедии. Народы, в том числе и русские, как правило, слабее в социальной теории, чем ученые личности, но они неизмеримо богаче опытом. Несостоятельность индукции и футурологии они постигли задолго до Карла Поппера и отразили не в трактатах, а в формулах повседневной мудрости. «Еще не вечер» или «цыплят по осень считают». Отличие Фрэнсиса Фукуямы от Гегеля или от Маркса гораздо меньше, чем может показаться, даже несмотря на его половинчатое покаяние. Либеральная демократия, в том виде, в каком он ее провозвестил, почти так же фиктивна, как абсолютный дух или коммунизм. Ее наступление в результате единого акта выбора возможно только в мире, который целиком сконструирован в голове теоретика. В том мире, где мы живем, этот абстрактный выбор нам не предоставлен. Реальный выбор мы делаем каждый день своей сознательной жизни, и это, как правило, не строительство хрустального дворца, а починка амбара. Нельзя утереть слезы всем страждущим, но можно улучшить закон о социальном обеспечении и проследить за его исполнением. Вместо того, чтобы одним ударом разбивать цепи всем угнетенным, надо усовершенствовать тарифную сетку на своем предприятии. Бессмысленно наводить блеск на будущее, но можно попытаться поправить сегодняшний день. Постоянно помнить, что твоя свобода – это часть свободы каждого, а твое материальное благосостояние – продукт общественного труда. Настоящая либеральная демократия – это не идеология, а трудный опыт, не пункт назначения, а прокладка маршрута. Правило Черномырдина учит, что риск сбиться с пути остается всегда, и эта простая мудрость стоит больше, чем все труды социологов. Радио «Свобода», «Поверх барьеров», «Атлантический дневник». С вами прощается ведущий Алексей Цветков.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио «Свобода».Это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».